от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
И мы возвращаемся в эфир, Евгений Янович.
Чтобы мне еще не отключил ли звук, вообще было бы хорошо.
Ну да-да-да, вы совпали просто.
Да-да-да, мы совпали. Жизнь такая. Тем не менее, второй час нашего эфира, последнего на этой неделе, и я надеюсь, если аппаратура будет работать, то последнего перед уходом на дальнюю связь. У нас интересный гость. Тоже на удаленке с нами Светлана Чураева, арт-директор музея собрания, директор по развитию этой потрясающей, с моей точки зрения, уникальной коллекции, которую собрал и на ее базе музей поставил мой добрый друг, старинный и один из самых крупных бизнесменов нашей страны, Давид Михайлович Якобашвили. Что, мягко говоря, встречается в жизни редко. Потому что в основном все-таки люди, которые собирают какие-то коллекции искусства, ну, из России их вывозят. Я помню, кроме Давида, ну, разве что Виксельберга, который вот, закупив яйца Фаберже, их привез, выставил на публичный осмотр, и было это совершенно замечательно. А тут из этой коллекции создали музей. Светлана, здравствуйте, с нами ли вы?
Да, добрый день, уважаемые слушатели, добрый день, Евгений Янович, рада приветствовать.
Ну, на самом деле, музей на Солянке, вроде бы в центре Москвы. При этом музеи все закрыты, так что туда хоть тресни, но никак сейчас не попадешь. Но, насколько я понимаю, что там за коллекцию увидеть можно в интернете, и это страшно здорово.
Да, это действительно так.
А что там? Как это возникло? Сколько лет? Какие именно там сейчас собраны сокровища, потому что я-то эту коллекцию видел, а подозреваю, что все, кто нас слушают, вряд ли с ней знакомы. Какие у нее разделы?
Ну, история музея началась в начале 2000-х годов. История коллекционирования для Давида Михайловича началась в начале 2000-х годов, когда он приобрел первые 460 предметов у своего друга, шведского бизнесмена Билла Линдвала. Линдвал коллекционировал преимущественно предметы, самоиграющие музыкальные инструменты, часовые раритеты. И Давид Михайлович с этого момента существенно расширил и приумножил эту коллекцию. Сейчас наш фонд насчитывает более 20 тысяч экспонатов и является одной из крупнейших частных коллекций не только в России, но и в мире. Музей, строительство здания музея началось в 2007 году, а уже в 2016 году на площадку были перевезены первые крупномеры. Крупномерами мы называем большие самоиграющие музыкальные инструменты, такие как органы, оркестрионы, музыкальные шкафы, шкатулки. Ну и если говорить о масштабности и разнообразии коллекции, то помимо вот вышеперечисленных вещей, она объединяет сейчас замечательную коллекцию декоративно-прикладного и изобразительного искусства, масштабную коллекцию часового дела. Большой объем занимает наша библиотека звука. Здесь и на площадке, в том числе, в экспозиции представлены самые разнообразные носители звука, начиная с 17 века. Также у Давида Михайловича собрана очень статусная, очень системная коллекция русской художественной бронзы. И знатоки, и наш массовый зритель, всегда попадая на третий этаж, а экспозиция представлена на четырех этажах музея, структурирована она тематическими блоками. И, конечно, коллекция русской художественной бронзы тоже производит очень большое впечатление.
Ну, Лансеретом, по-моему, лучшие в стране. Я не знаю, где еще есть такие собрания.
Да, это так. И не только Лансере. Очень объемная коллекция работ Паоло Трубецкого. И действительно, многие работы Давид Михайлович привез в Россию, и они демонстрировались здесь впервые. Ну, вот в нашей практике летом 2018 года была такая серьезная коллаборация, когда работы, предметы из фонда музея собрания участвовали в выставке в Третьяковской галерее, в юбилейной выставке Паула Трубецкого. И как раз было отмечено, что очень многое впервые демонстрировалось в России.
Ну, я просто знаю Якобашвили как мецената, много уделяющего времени музеям вообще, потому что мы с ним пересекаемся и в Эрмитаже, на эрмитажных программах, и не только. Но что интересно, ну, веками, во времена Российской империи, люди, которые могли это делать, собирали коллекции по всему миру и в страну их ввозили. Всячески этим гордились, да. Это на самом деле очень редко. Пожалуй, Российская империя в этом плане, ну, сильно выиграла на общемировом фоне, потому что скупали и во времена Екатерины Великой, и в XIX веке все, что можно было скупить. Именно поэтому наши дворцы просто... Ну, а вот в 20 веке это все умерло. У нас скорее продавали коллекции Эрмитажа. Причем на самом деле распродавали-то за достаточно бессмысленные, как теперь это понятно, деньги, либо это был частный бизнес нескольких лиц, связанных с советским руководством, которые обещали гораздо больше, чем дали. Но Вашингтонскую галерею на базе Эрмитажных картин создали, частные собрания в Европе возникли потрясающие, и это ужасно жалко. На этом фоне вот то, что сделано в музее собрания... Ну, пожалуй, совершенно уникально. Я, да, прошу прощения, вот перестал вас перебивать.
И еще один момент. Собрано колоссальное наследие, именно демонстрирующее развитие звукозаписи. Вот вначале, когда я перечисляла и сделала акцент на коллекции бронзы, мне хотелось бы сказать, что наша библиотека звука – это действительно достойнейшее собрание. И Давид Михайлович настолько системно его подбирал, то есть практически все страницы истории звукозаписи, начиная от первых металлических валиков, на которые еще часовщики записывали первые мелодии, и затем вот вся ретроспектива и развитие этой индустрии у нас представлена. И есть возможность знакомить зрителей, знакомить посетителей. Ну, сейчас в формате онлайн мы это делаем. Это можно увидеть и услышать на нашем сайте, это можно увидеть во всех соцсетях. Так вот, возможность познакомить с именами забытыми или малоизвестными, особенно вот у нас в России, это отмечают и многие музыковеды, это отмечают и специалисты. Поэтому это еще одна сторона этого музея, которая отличает его от других проектов. Вот это полное разнообразие. Еще два раздела, о которых хочется отдельно сказать, это раздел печатной продукции, старинные карты, которые дают представление о том, как развивалась эта сфера. Карты 16 века, причем сейчас в экспозиции висят оригиналы, не фотопринты, не копии, висят оригиналы. Можно проследить, как эволюционировала картография и российская, и мировая.
Осторожный вопрос. Можно просить, криминал не беспокоится? Охрана-то коллекция на том уровне, на котором все всегда было у Якобашвили с этим поставлено?
Да, безусловно, безусловно.
Ну, это так, да, если нас сейчас слушают люди, которые уже на всякий случай записывают, что надо посетить музей собрания с тем, чтобы его ограбить. Ребят, я бы не рекомендовал. В вежливой форме вот сказал бы так. В общем, совершенно неважно, на каком вы уровне. Я бы сильно не рекомендовал. А скажите, пожалуйста, что сегодня есть в интернете, вот что представляет собой коллекция музея в виртуальном пространстве? Потому что это, пожалуй, сегодня единственная возможность с ней познакомиться.
Ну, сегодня на сайте музея представлено порядка 3000 экспонатов с фотографиями. Причем каждому экспонату мы даем целую галерею. Это и крупная макросъемка, и детали, и полный объем. Затем описание, провинанс, история предмета. Также на сайте представлен раздел «Видеоархив». в котором помимо видеозаписи предметов есть и отдельные блоки. Это видеогиды, видеоэкскурсии. Вот сейчас, так как мы перешли в формат работы онлайн, и удаленно команда работает, мы разместили на сайте лекцию. Традиционно на площадке музея по четвергам проходили лекции. И вот первая лекция, одна из самых популярных, любимых, посвящена на коллекции кукол-автоматонов. Это еще вот такие механические реакции, представленные в коллекции Давида Михайловича, вызывают неизменный восторг как у взрослых, так и детей. Так вот, первая лекция размещена вчера. На следующей неделе мы планируем разместить следующую. Ну и, конечно, видеогиды наши тоже можно смотреть и слушать. Они посвящены как отдельным направлениям, так и есть уже туры по всему музею. Ну и музыка, фонотека, которая дает наглядное представление о том, как предметы звучат, и также есть тематические подборки. Ну а что сейчас может быть лучше хорошей музыки? Вот совсем недавно... Точно. Да, совсем недавно, буквально на днях, мы отпраздновали, ну, вся страна отмечала и юбилей Леонида Утесова, и мы сделали подборку его записей Ивана Семеновича Козловского. Причем вот здесь отцифрованы старые пластинки, очень много довоенных пластинок. Есть редкие записи, редкая запись фрагментов из «Травиаты», где Козловский вместе с Неждановой. Это действительно важно, дать возможность услышать, потому что вряд ли где-то в одном месте аккумулируется такое количество информации. Ну и наша энциклопедия мастеров также представлена на сайте. Каждый раз, отмечая вот подобные дни рождения, юбилейные даты, мы размещаем интересные факты творческого пути мастеров, музыкантов, композиторов, изобретателей. Поэтому есть что почитать, есть что посмотреть. Там много часов аудио, видео и текстовых материалов.
Слушайте, ну если из 20 тысяч, собственно говоря, 15%, 3 тысячи, выложены в интернет, то у вас можно получить потрясающую виртуальную экскурсию, даже не приходя в музей. Это что есть, то есть.
Да, это так.
Вот осторожный вопрос. Что вы сами больше всего любите? Но у каждого же музейщика есть какие-то любимые предметы.
Есть, безусловно. Есть любимчики, есть... И наши гиды, когда проводят экскурсии, есть прописанные уже скрипты, есть маршруты, но, тем не менее, каждый делает какую-то индивидуальную подачу, и вы совершенно правы, у каждого есть любимчики. Ну, для меня важным и любимым экспонатом являются работы скульптора Николая Шлейфера, потому что, возможно, это имя не так широко известно, как имена скульпторов первого эшелона, таких как Трубецкой, Опекушин. Но, тем не менее, если почитать биографию Николая Шлейфера, если посмотреть на то, какую роль он сыграл вот в русской скульптуре, то это очень интересно. Также замечательная коллекция часов швейцарского мастера Жана Робера Удена. Знаменитые часы-загадки с абсолютно прозрачным циферблатом. Ну, наверное, наши слушатели потом могут зайти на сайт как раз в поиске, найти часы-загадки, почитать и биографию Робера Удена, который был большим фантазером, экспериментатором, увлекался оптическими иллюзиями, был очень хорошим инженером, что и позволило ему создать вот такую совершенно уникальную конструкцию прозрачного циферблата, установленного на абсолютно прозрачном постаменте, и в то же время это часы. Вот такой интерьерный, выразительный, интереснейший арт-объект.
На самом деле, я из тех веков, о которых мы говорим, ну, постоянно-не постоянно, но раз-два в год встречаюсь с одним предметом. Это часы «Павлин» в Эрмитаже. А вот мы, когда туда проводим какие-то балы эрмитажные летом, нынешний последний будет 27 июня, если ничего не изменится, кстати говоря, или что-то бывает зимой, Всегда это все кончается перед галоужином в Дворцовой галерее часами павлин. Желающие могут
Джеймс
наверняка
Кокс.
Их увидеть.
Да, Джеймс да. Кокс.
Автор. Или канал «Культура», который их демонстрирует, ну вот, по крайней мере, под занавес передач. Фантастическая вещь. И ты понимаешь, ну это же, по-моему, 18 век.
Да.
Я не очень понимаю, как вообще инженеры тех столетий могли это делать. Ювелиры тех столетий могли это украшать, потому что любая такого рода, ну, как бы дворцовая безделка, ну, это на самом деле настоящая драгоценность, фантастически изящная, точная, невероятно красивая и работающая, ведь до сих пор это работает столетия подряд. Конечно, их не заводят каждый день, но они работают до сих пор.
Да. Да, кстати, в коллекции Давида Михайловича есть тоже часы производства компании Джеймса Кокса. Павлин – это тоже его работа. И вы совершенно правы, воображение до сих пор поражает и точность, и такая профессиональная обработка, и действительно сложность конструкции. В нашей экспозиции есть еще одна из любимых таких тематических зон. Это древо жизни с поющими птичками. Механический раритет, который вот с 17 века был популярен и в Европе, и в качестве посольских даров завозился он в Россию. Это такие изящные, изящные клетки и поющая птичка. Причем птички самых разнообразных размеров, форм, и совсем миниатюрные. Кроме того, поющие птички, которая двигалась, издавала определенные звуки, они встраивались и в миниатюрные табакерки. То есть, если мы говорим о клетке, то это все-таки конструкция, ну, от 50-70 сантиметров они бывают. Зачастую сопровождаются циферблатом, часами, миниатюрным органчиком. То в табакерках это порядка 3-2 сантиметров. И это тоже механизм, причем точнейший механизм. Фантастическая работа.
На самом деле, все те, кто нас сейчас слушает, отметьте, пожалуйста, не было тогда не то, что микросхем, которые сегодня сопровождают всю нашу жизнь. Тогда не было и электричества. Это же все механика. Это чистой воды механика. Не паровые двигатели, вот это механика, с завода работает. Ну, у нас был в нашем детстве, вы наверняка тоже это помните, маленькие жестяные птички с ключиками, которые, что называется, вставляешь ей в попу и крутишь, и вот она крылышками машет или подпрыгивает. Лягушечки были такие, которые чуть-чуть попрыгивали. Ну, и, в общем, это такие двоюродные племянники всей той сложнейшей техники, о которой мы говорим, но уже такие ширпотребные, выпущенные в советской промышленности в не самые мощные ее годы. При этом каждый из этих вещей – произведение искусства.
Да, произведение искусства.
И безумно красивые.
Да, красивые, разнообразные. Разнообразные по конструкции, разнообразные по назначению. У нас есть еще один раздел – это предметы быта с музыкальными механизмами. Они выделены в отдельную экспозиционную зону на втором этаже. И здесь чего только нет. Кружки, стулья, разнообразные наборы. Есть даже сигарница, и она тоже с музыкальным механизмом. Музыкальные фотоальбомы. Кстати, на сайте есть подраздел, он называется «Предметы быта», и там есть и описание, и фотографии, и видео вот этих разнообразных предметов быта с музыкальными носителями.
А вот перед тем, как мы уйдем на новостной блок, а в 30 минут уйдем, осторожный вопрос, что такое стул с музыкальным носителем?
Обязательно пришлю вам
ссылку. Ну, просто же интересно. Ну, вот он же стул. И что, вы сели, и он заиграл?
Именно так. Внутри под сиденьем встроена звуковая гребенка, а в качестве музыкального носителя металлический валик. Вообще металлические валики использовались, где они только не использовались, и в часах, и в шкатулках, и в предметах быта, в секретерах. Один из самых популярных и популярных до второй половины XIX века музыкальных носителей. И стулья, вот в нашей коллекции есть три стула из Шварцвальда. Вообще Германия и немецкие мастера в 17 веке, они во многом определяли развитие инженерной механики. Было много часовщиков, такие города, как Ханау, как раз были сосредоточием и часовых фамилий. Как правило, часовщики – это было фамильное дело, и было много мастерских. Ну, а мастера соревновались между собой, они стремились удержать заказчика, удивить, поразить его. И поэтому именно они встраивали, вот в том числе и металлические валики, в свои конструкции.
Сколько играет по времени музыкальный стул? Можно ли досидеть до момента, когда ты можешь сидеть спокойно, и он не сообщит, что ты на нем? Или он еще и продолжает по новой?
Ну, он будет продолжать по новой, когда человек встает и потом опять садится. А вообще продолжительность звучания металлического валика зависит от его размера и может длиться от минуты до трех.
Ну вот на этом мы уходим в новостной блок. Огромное спасибо. С нами Светлана Чураева.
От трех до пяти.
Что ж, мы вернулись в эфир. И с нами Светлана Чураева, арт-директор Музея собрания. Уникального музея, одного из немногих в этом мире и одного из немногих, которые возникли в нашей стране уже в 2000-е годы в рамках коллекций, которые сюда завезли, а не, как это обычно делают люди прагматичные, отсюда вывезли, что, к сожалению, было... И было, на самом деле, и после распада Советского Союза. Сколько всего пропало, это отдельная тема. Если так пошукать по музейным собраниям, можно столько интересного узнать. Музей в Москве, музей на Солянке, музей частный, но туда экскурсии-то проводятся, причем экскурсии проводятся, что называется, не по блату, а вот как нам сейчас... Светлана расскажет, когда и если карантин все-таки нашу самоизоляцию снимут, а как можно попасть в музей собрания?
Музей работает бесплатно. Все наши экскурсии и программы, которые реализуются на площадке по решению Давида Михайловича, они проводятся абсолютно бесплатно. И единственное условие – это предварительная запись. Все экскурсии идут в сопровождении гидов, и можно выбрать на сайте музея в разделе «Записаться на экскурсию», выбрать дату, время, и плюс можно выбрать разнообразные программы. Сейчас, помимо обзорной экскурсии, которая включает в себя все 4 этажа, мы разработали, и вот до момента карантина с большим успехом, с большим потоком посетителей нашли тематические экскурсии. Одна из них посвящалась коллекции декоративно-прикладного искусства и называлась «Фаберже и его современники». Также было 2 экскурсии, посвященные самоиграющим музыкальным предметам и инструментам и истории звукозаписи. Сейчас коллектив работает на удаленке и как раз в разработке еще несколько новых тематических экскурсий, которыми, я думаю, мы порадуем сразу по окончанию карантина. Поэтому предварительная запись, выбор времени. Экскурсии идут, шли ежедневно. Единственный день у нас был выходной, это понедельник. Ежедневно выделены временные интервалы. Обзорная экскурсия длится час. И 4 раза в день экскурсии на площадке проводились. И кроме этого, также на площадке, также бесплатно можно было выбрать лекторий и прийти на лекцию. Ну вот сейчас ждем окончания карантина и порадуем наших посетителей новыми лекциями и новыми тематическими экскурсиями.
Слушайте, а лекции же тоже можно в интернет вывести.
Так.
Шикарное
да,
дело.
Вот.
Самое
да,
дело, да, сидишь тут... дома, слушаешь. Чем еще заниматься, в конце концов, если ты не работаешь?
Мы как раз это и сделали. Мы вчера разместили первую лекцию, посвященную куклам-автоматонам. А на следующей неделе размещаем еще одна интереснейшая лекция. Она посвящена киномузыке советского периода. И здесь представлена ретроспектива советского кино. Это, конечно, и Дунаевский, и Утесов. То, как начиналось озвучивание первых кинолент. В процессе лекции заводится патефон, патефон соответствующего временного отрезка. Наши гости слушают старые пластинки граммофонные. И вот на следующей неделе мы наших виртуальных посетителей порадуем и этой лекцией.
Что связано с историей музея? Вот по времени какой самый старый экспонат?
Один из самых старых экспонатов – это настенные часы. Они представлены в экспозиции первого этажа. Это Голландия, и это вторая половина XVI века.
XVI? Это уже 1500 да. с дроби для тех, кто не сразу сориентируется. Я даже не предполагал, что в те годы часы такого типа уже были.
Уже были, причем интересно, эксперты атрибутировали их как 1560-1570 год, и это одна из интереснейших моделей первых настенных часов для дома. Первоначально, когда они поступили в коллекцию, было предположение, ну вот по их внешнему виду, что они были похожи на башенные часы, такой достаточно аскетичный конструктив. Но потом, опять-таки, в процессе изучения у нас работает отдел учета фондов, наши эксперты изучают, описывают предметы, все-таки пришли к выводу, что это одни из первых настенных домашних часов. Они прошли реставрацию, и сейчас их бой тоже радует посетителей. На сайте их можно увидеть. Интересно и то, что они снабжены тремя двигающимися фигурками автоматонов. В центре бог Хронос и по бокам два таких вот гвардейца. И вот, часы отбивают и часовой, и получасовой бой.
Слушайте, знаешь ли это, что они все происходят от ратушных часов, от всяческих механизмов с фигурками, которые разыгрывали целые представления не весь с какого века в европейских городах вроде Праги?
Ну, они визуально, да, они действительно похожи на башенные часы.
Я просто не помню, с какого века на башни часы начали помещать. По-моему, все-таки сильно раньше, чем они ушли.
16 век это уже получило распространение, хотя первые попытки они были и раньше. А если говорить еще о старых экспонатах, то, как я и упоминала, карты. Интереснейший раздел «Картография». Просто рекомендую нашим слушателям зайти в раздел «Печатные материалы», и в мельчайших деталях можно посмотреть, рассмотреть карты, в том числе и Российской империи. Давид Михайлович так системно собирал очень много карт Закавказья и Причерноморья, Средиземноморья. И вот в экспозиции мы как раз постарались, помимо того, что мы выставили карты, мы сопроводили эту часть тематической вот этой зоны кабинетной скульптурой и мелкой пластикой, которая иллюстрирует быт и демонстрирует племена и народности, населяющие эти регионы. И как раз карты есть и конца 15 века, 16, очень много карт 18 века, петровские времена, как раз карты Иохима Оттонса, интереснейший картограф, много карт его закупалось, привозилось в Россию, заказывалось, как раз время активного освоения территорий. Также на сайте можно почитать биографии картографов, издателей. У нас там есть еще один интересный раздел, называется «Статьи и обзоры». И вот когда в процессе описания предметов набирается какой-то объем такой интересной, редкой информации, мы структурируем в такие вот репорты.
Безумно интересно рассматривать старые карты. Они обычно удивительно украшенные, они зачастую цветные, и да. Я уж не знаю, печатали их или вручную расписывали, но каждый раз старая карта дает такой заряд фантазии, особенно детской, который мало что другое способно перебить. Ну, сейчас мы выходим на коротенький джингл, а потом вернемся.
Да, сейчас у нас небольшой региональный звук, да?
Вести ФМ.
Ну вот, мы вернулись обратно, и до 52,5 минут с нами... В эфире Светлана Чураева, арт-директор Музея собрания. Музея столь же частного, как Третьяковская галерея,
была
изначально,
да?
Но построенного, ну, на самом деле, в наши времена, хотя и по лучшим принципам российской музейной традиции. Потому что, на самом деле, ну, слушайте, ну, все музеи были когда-то частными собраниями. Не существовало когда-то государственных музеев, ну, не было их. Люди увлекались чем-то, и это что-то собирали. Ну, куда его девать? А интересно же, чтобы народ видел, чего ты собрал. Вот так музеи получились в результате. Вопрос. По вашей оценке, насколько легко или, наоборот, сложно в экскурсию живьем попасть... человеку с ограниченными возможностями передвижения, попросту говоря, инвалиду. Вот там есть лифт, который может поднять на тот же четвертый этаж, или нет?
Да.
Задаю потому что этот вопрос, потому что, ну, простите, но старое здание обычно, район Солянки, это же старый московский центр, а там лифты, во-первых, во многих местах отсутствуют, а во-вторых, не во все еще и встроишь.
Конечно, такая возможность предусмотрена, и Давид Михайлович с самого начала ставил задачу, чтобы была доступна для всех категорий посетителей. Более того, у нас идут экскурсии, мы стараемся формировать эти группы, мы сотрудничаем с рядом благотворительных фондов, активно работали с программой «Московское долголетие», это были отдельные программы, поэтому... предусмотрен и специальный подъемный механизм, то есть на входе в музей это пандус, внутри это подъемная платформа, и все этажи это лифт, потому что, ну, не только маломобильным, но и нашим пожилым посетителям гораздо удобнее пользоваться лифтом.
Сколько работает музей времени? Год? Два?
В формате открытой записи на сайте это уже год, с весны прошлого года. Но, в принципе, точка отсчета – это лето 18-го, когда закончены были все работы по оформлению экспозиции, и мы начали работать в тестовом режиме. Как раз вот программа «Московское долголетие», к нам пошли группы, районные группы серебряного возраста, партнерские программы. Мы много работаем и со специализированными детскими учреждениями, имеется в виду музыкальные школы, художественные школы, вузы, потому что для них это колоссальный объем таких вот предметов, которые они могут увидеть, услышать. Кстати, разработаны специальные детские программы, причем есть программа детская обзорная экскурсия для двух возрастов, младший возраст и средний школьный возраст, и есть уже такая специализированная программа для учащихся музыкальных школ. Она включает в себя посещение библиотеки звука. Это отдельное такое пространство. Оно не входит в обычную обзорную экскурсию, но вот входит в тематическую музыкальную экскурсию.
И сколько примерно людей за год прошло через музей живьем?
Мы подсчитывали на конец 2019 года. Это более 15 тысяч посетителей.
Интересно же, в конце концов. По вашей оценке, как дети реагируют?
Дети, ну, это всегда... Наибольший восторг вызывает, конечно, часть, где представлены куклы-автоматоны. У нас есть такой многофигурный большой экспонат, он называется «Городок мастеров». Создан он был в начале 20 века и представляет собой модель города, расположенный на нескольких уровнях. Это здесь представлены практически все профессии. Ну, у этого предмета интересная история, потому что его создал иммигрант, который эмигрировал в начале века в Америку, из Дании. И вот воспоминания о своей исторической родине, впечатления от таких быстрорастущих американских городков он как раз реализовал. И там есть фигурки кузнеца, пекаря, там есть лесопилка, бродячий театр, танцоры, музыканты, приезжает кораблик, уезжает поезд. И, конечно, завораживающее действие происходит.
Так что называется, но... если человек что-то умеет, то он может сделать какие-то совершенно чудесные вещи руками.
Ну, этот экспонат вызывает восторг и у взрослых тоже. Обычно это конец уже экскурсии, это минус первый этаж. Как я и говорила, экспозиция – это 4 этажа. Экспозиционная площадь у нас порядка 6000 квадратных метров. Наша обзорная экскурсия, она охватывает все 6 больших разделов нашей коллекции. И посетители, как они сами пишут и в отзывах, и делятся впечатлениями, потом они говорят, что это, конечно, огромный объем, который ты сразу погружаешься, и как будто в машиной времени переносишься и в давние времена, и истории, и современность. И плюс звук. Мы же заводим предметы, то есть наши посетители могут увидеть, как это работает, и услышать, как это... собственно, звучит.
Я вообще не представляю, сколько работы надо для того, чтобы превратить старые вещи, многие из которых наверняка поломаны, механизмы наверняка изношены, в рабочие. Это работа катастрофически большая и очень тонкая.
Да, 24 на 7. И в музее работают специалисты-реставраторы.
24 часа на 7 дней.
Ну, практически, да. Когда мы собирали экспозицию, это было ровно так. И Давид Михайлович собрал очень хорошую команду специалистов. Костяк команды, он сформировался более 10 лет назад. И у нас уже сейчас появляются такие, вот, знаете, рабочие династии. Например, мастер-часовщик, который начинал, когда еще не было построено здание, коллекция хранилась в депозитарии. Он начинал, а сейчас пришел его сын, который выучился, получил эту же специальность. Вот они работают вместе. У нас идет плановая реставрация предметов, продолжается она и сейчас. Они действительно требуют большого внимания, идет и настройка, особенно вот эти тонкие механизмы. Ну, для примера, большой танцевальный орган, который расположен на первом этаже, это одна из таких знаковых частей нашей экспозиции. Он пришел в плачевном состоянии, но наши специалисты привели его в порядок. Ну, практически 2,5 года они над ним работали, потому что было очень много утрат. Утрат декора, утрат росписи. Ну, в итоге сейчас он радует глаз. Такая визитная карточка музея. На сайте можно посмотреть и услышать, кстати, его.
Огромное спасибо. Наш эфир подошел к концу. А мы еще будем встречаться. С нами была Светлана Чураева, арт-директор музея собрания, частного музея, созданного Давидом Якобашвили.
От 3 до 5.